Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Ці адмовяцца ад бізнесу прадпрымальнікі з 1 сакавіка?
С рублем у нас что случилось? Война, Россия, всё это взаимосвязано. Конечно, продаж нет.
Ці спыніўся агонь на Донбасе пасля дамоўленасці ў нарманскай чацвёркі?
Никто с той стороны не собирается, по-моему, даже не дает себе дать никаких соглашений и, ну, как бы останавливать огонь и заканчивать войну.
Калі ў адноўленых раўбішах пройдзе Кубак свету па біатлоне?
Все готово. Ну, то есть, трасса, ну, на мировом уровне все нормально, все соответствует. То есть, ну, таких трасс в мире очень мало.
Гэта да іншае чакае вас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
З вами Вольга Міцкевіч, Раман Усцінаў. Мы працягваем, а дакладней распачынаем нашы тэмы. 16 лютага Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі адбываюцца значныя поспехі ў рэфармаванні падатковай галіны ды рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці.
Пры гэтым ён дадаў, што прадпрымальнікі просяць, каб былі спыненыя усялякія рэформы ў гэтых сферах, бо ім патрэбная стабільнасць. Нагадаю, з 1 сакавіка ў сілу ўвойдзе новы закон Александра Лукашэнкі. Сутнасць гэтага закона ў тым, што тавар, які не мае адпаведнага сертыфікату, не можа знаходзіцца ў продажы. А пры парушэнні новай пастановы прадаўцоў чакаюць жорсткія санкцыі.
Як рэагуюць прадпрымальнікі на новую ўвядзенню заканадаўствам, даведаемся проста зараз ад Тамары Савіч.
Праз два тыдні дробныя беларускія прадпрымальнікі могуць не выйсці на працу, перастаць плаціць арэнду і падаткі. Гэтаму ёсць некалькі прычын. Адной з галоўных прадпрымальнікі называюць указ нумар 222 аб небяспечнасці прадукцыі лёгкай прамысловасці. Гэты указ не дазваляе прадаваць тавар без сертыфікатаў якасці пасля 1 сакавіка. Святлана Калачова, прадпрымальніца з Гомеля, гандлюе піжамамі. Яна шукала ў Расіі пастаўшчыкоў, у якіх можна набыць тавар з дакументамі, але з гэтага нічога не выйшла.
Штатив я нашла с полным пакетом документов. 5 из них мне сказала, да-да, приезжайте, а когда его? Беларусь.
Светлана Калачова каже, што праз дакументы сабе кошт тавару вырастае ў разы. Была піжама за 250 тысяч рублёў, а стала за 800.
Моя піжама, типа, старая цене, што 250 тысяч. Падаюць в обмарак, я отнимаю их годой, дорого. Я звоню поставщику своему, спрашиваю, сколько она сейчас стоит. Он мне говорит, цвет подорожали, ну, 460 тысяч, самая дешевая пижама. 20% наценка, это она стоит 500 тысяч, и мне даже поставить 800 тысяч пижама. Ребята, это для кого?
Акрамя праблем з дакументамі, прадпрымальнікі скардзяцца на тое, што праз дэвальвацыю вырасла арэнда памяшканняў. У некаторых выпадках на 50%. Таксама ў людзей стала менш грошай і продажу няма, распавядае бізнесвумен Жанна з Мінска. Яна прадае абутак.
З рублём у нас што случылася? Вайна, Расія, всё это взаимосвязано. Канешна, продаж нет. Январь стаялі в мінус. У меня за январь обувь торгую. 15 пар. Продалось. Все. И перед Новым годом такая же ситуация была.
Прадпрымальніца Жанна з Гомеля продае жаночае адзенне у адным з гандлёвых цэнтраў горада. Яна кажа, што за месяц аддае на арэнду, камунальныя плацяжы, падаткі і заробкі прадаўцам каля 55 мільёнаў.
Район 55 мільёнаў, я падсчитывала, это расход. Так, выручка в январе месяце у меня 51 мільён. В последнее время работаем очень тяжело. Это очень резко упала покупательская способность. С 1 марта мы собираемся не работаем. Мы не сможем работать.
Каб адбіць выдаткі, Жанне трэба прадаць 140 сукенак за 400 тысяч рублёў. Жанчына кажа, што з 1 сакавіка прадаваць не будзе, бо не збіраецца глядзець, як яе тавар канфіскуюць за парушэнне беларускага законадаўства. Перастаць плаціць арэнду, паехаць у Расію ці Украіну, дзе не трэба ніякіх дакументаў, і распрадаваць тавар па знаёмых. Так збіраюцца зрабіць многія прадпрымальнікі з рэгіёнам Беларусі. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А вось у Еўрасаюзе такой праблемы няма, ды і быць не можа, бо адной з галоўных асноў пабудовы ЕС з'яўляецца прынцып свабоднага перамяшэння людзей, грошаў ды тавараў. Краіны, арыентаваныя на свабодную рынкавую эканоміку, значна больш эластычныя, а асновы эканомікі там складае здаровая канкурэнцыя, а не дзяржаўнае кіраванне, як у нас.
А мы тем часом вырешили запытаться у минаков на улице, где просить яны сертификат якости у гандлера, коли набывают одение. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ти пытаете вы сертификаты якости у гандляра, коли набываете одение.
Честно, никогда не задумывался. Я покупаю в магазинах обычно, поэтому, ну, я думаю, что там есть они.
Нет, никогда. Обычно не смотрела. Конечно, мы вместе ходим всегда на импульс.
Скорее, как у студентов, важна цена.
И внешний вид, да. А не сказала бы, что важно... Какой там, не знаю, производство чего, и сертификаты те же никогда не смотрела, нет.
Ну, мне кажется, правильно, потому что если, например, случится какая-нибудь история с покупателем, то, конечно же, если он захочет защитить свои права, то он должен смотреть на документы, которые предоставляются с этой вещью.
Неважно, откуда привезли одежду. Одежда без разницы.
Вы
нет, смотришь на качество, если одежда.
Угу.
Если вино, то смотришь на страну.
Сертификат? Вряд ли, нет. Ну, безусловно, цена определяет. И зачастую складывается мнение, что чем дороже, тем лучше качество, да? То явно мы смотрим на удобство, раз. И второе, как это будет влиять на, конечно, на наше здоровье по удобству. Именно даже качество, конечно, мы обращаем. Но сертификат, я даже не имею представления, что это такое.
Обычно смотрю, где произведена, из чего произведена, но не требую никаких дополнительных документов от магазина.
Нет, честно, пока нет.
А у Бугли глядели хоть раз в эти документы?
Нет.
А что вас цікавит про выборы одения?
Качество в первую очередь. Ну и что еще? Модель сама, ну что там еще?
Ну, друзья, а сертификаты якости вам все равно?
Ну, я понимаю, что это, например, на рынке так это проблематично. То есть понятно, что это в основном все из России, из Москвы, поэтому так.
Так для вас это важно, вы же это сертификат? Нет.
Мне важно качество. Будет там сертификат или нет, это уже вопрос другой. Но вообще, в принципе, конечно, нужен. Да, сертификат, конечно, нужен.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На минулым тыдні незвычайная для Беларуси справа была разлежена судом города Могилева. Покупник звернулся у суд, каб отстоять свои правы у конфликте с мясцовой крамой.
Справа заключалась в том, что жыхар Могилева доказывал, что запаковывать товар продавцы повинны бесплатно, бо это выникает из постановы Саумина. Представники крамы с доводами клиента не сгаджались, а про новый закон и вогуле не чули. На чьим боку был суд, доведаемся с репортажу Виталя Ругайна.
Жыхар Могилёва выиграл суд супраць мясцовай крамы. Максим Кондратенко патрабаваў вернуць яму 18 тысяч рублёў, якія ён патраціў на бясплатныя паліэтыленавыя пакеты, калі набываў прадукты. Акрамя таго, хлопец патрабаваў спагнаць з гандлёвай сеткі 2 мільёны рублёў у якасці кампенсацыі маральнай шкоды. Ленінскі раённы суд горада стаў на бок пакупніка і часткова задаволіў пазоў. У выніку Кондратенко атрымаў кампенсацыю 18 тысяч рублёў. Яшчэ столькі ж суддзя пастанавіла выплаціць яму у якості моральной компенсации. Апроч того, крама заплатить 540 тысяч судовых выдатков. Максим Кондратенко каже, что отстоял свои громадянские правы, которые ему гарантует урадовая постанова, поводле якой все упаковочные пакетики у крамах повинны быть бесплатными.
Вышло постановление Совета министров, это является законом. Я решил просто проверить, работает ли это. Прошло уже практически полгода всего вступления в силу, но так получилось, что в магазине пакетики бесплатные. Я просто поинтересовался, знакомы ли они с этим постановлением, соблюдают ли они его. В итоге они сказали, нет, не знакомы, ни от руководства никаких предпосылок не было к тому, чтобы, допустим, оно соблюдалось. Никто ни с кем никого не ознакомил.
Хлопец говорит, что для его в этой справе головные были не гроши, а справа принципу. Чему он мусит платить за то, что повинно быть у крамах бесплатным? И он сподеется на то, что его судовый процесс отримает резонанс. Юрист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Хамратов, який допомагал у складании позову Максиму Кондратенку, означает, что постанову Саумина у Могилёва выполняют далеко не все продавцы.
В городе Могилёве, к сожалению, не все продавцы исполняют данную норму меняется законодательство. Но в некоторых крупных торговых центрах с этим проблем, как правило, не возникает. Бесплатно должна быть упаковка для товара, который не имеет самостоятельной какой-то упаковки. Например, фрукты, некоторые пищевые продукты, хлеб, рыба и так далее. То есть все то, что необходимо что-то завернуть, либо упаковать.
Ён означает, что судовое решение становчее, але моральная компенсация вельми малая. Судья полечила, что она не повинна перевышать помер материальный. Гэты момент Максим Кондратенко при допомозе Александра Хамратова збирается обскардить у касацыйным парадку. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Тысячи жыхароў Будапешта выйшлі на пратэст супраць візіта Пуціна. Дэманстрацыя, арганізаваная пратэстным рухам Human Platform, прайшла пад лозунгам «Пуцін не Еўропа так». Гэта адбылося напярэдадні візіту расійскага прэзідэнта ў аўторак у Венгрыю. Акцыя прайшла пад шматлікімі праўкраінскімі антырасійскімі лозунгамі, некаторыя ўдзельнікі неслі ўкраінскія сцягі, піша Deutsche Welle. Прэзідэнт Расіі робіць першы двухбаковы візіт у адну з краінаў Еўрасаюза, пачынаючы з чэрвеня 2014 года. Галоўнай тэмай перамоваў з прэм'ерам Венгрыі Віктарам Орбанам стануць нібыта пытанні энергетыкі. Гэты візіт больш важны для Пуціна, чым для Орбана, цытуе агенцыя АФП словы Андрэша Раца, аналітыка фінскага інстытута міжнародных адносін. Пуцін можа паказаць іншым заходнім краінам, што ў яго ёсць саюзнікі, які ўваходзяць у Еўрасаюз і НАТА, што адзінства Еўрасаюза зусім нетрывалае. Порошенко, Меркель и Алленд выказали занепокоенность ситуацией у Дебальцева. Президент Украины, канцлер Канемеччины и президент Франции провели телефонные перемовы, подчас яких обмерковали ситуацию на Донбассе после спынения огню. Российские террористичные войски протягивали свое просовывание и вошли в городские межи Дебальцева. Про это поведомляем Deutsche Welle со посылкой на Reuters. Улады Великой Британии отмовили России в аудиле у выставе военной техники ДСЕИ-2015. Про это поведомил военный представник генерального директора Держкорпорации Ростех Дмитрий Шугаев у программе «Арсенал» на радиостанции «Реха Москвы». Ангельская выстава ДСЕИ в этом году дослала отмову, не глядя на нашу заявку. Нас на этой выставе бачить не хочут, заявил господар Шугаев. Традиционная международная выстава оборонных систем и обсталявания для всех родов войска пройдет в Лондоне с 15 по 18 вересня. Гэтая выстава проводится с 1999 года раз у два года и служит умацаванню сувязяў паміж прадстаўнікамі сусветнага военно-промыслового комплексу. И это не первый выпадок, калі улады Британии отмовляют Россию в аудиле у международных выставах. Летась у липені британский урад за падзей ва Украине откликал запрашэнне для российской делегации на авиасалон Фарнбара. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
С вами Ольга Міскевіч, Роман Устінов. Мы протягиваем наши темы. Нагадаю, что в четверг, 12 лютого, в Минску скончилися 16-годинные перемовы нормандской четверки. Лидеры Франции, Немеччины, России и Украины спробовали домовиться про спынение войны на Донбассе.
По выниках перемовов удельники подписали декларацию, згодно с якой на Донбассе с 15 лютого будет дейничать режим полного спынения огню. Сярод важных пунктов домовы так само варто отзначить погоднение об вызволение усіх закладников на протягу 19 дзён, вывод с территории Украины усіх замежных войскаў, а так само обновление контролю над межами до конца 2015 года.
З моменту вступления у силы домовы об взаимном спынении огню прошло уже два дні. Ці выконывается домова на самой справе, ці мела только декларативный характер, доведаемся з нашего материалу.
С 15 лютого на Донбассе, отповедно с минскими домовленностями, нормандской четверки дейничает режим спынения огню. Як на самой справе этот режим выконывается, Еврорадио рассказывают люди, которые находятся непосредственно на линии фронту.
Дебальцево сегодня прямым попаданием в Гурсовицу. разрушены просто полностью здания. К счастью, прямое попадание в здание больницы, мины, минометный просто обстрел прилетел как бы, во дворе больницы. Больница сейчас не функционирует, вывезли всех раненых и больных, как бы сейчас там распределяют, просто их как бы, да, значит, по Пасну не проехать, потому что дорога обстреливается. То есть никто с той стороны не собирается, по-моему, даже не дает соблюдать никаких соглашений и ну, как бы останавливать огонь или заканчивать войну.
Расповедая наместник начальника штаба обороны Мариуполя Евген Степаненко. Волонтер, координатор армии СОС Юрий Касьянов, отказывая на пытание Еврорадио под гуки выбухов.
Я сейчас в поле. Я стараюсь сохранить свою шкуру. У нас идет полным ходом война. Сейчас вовсю убивают людей, которые находятся в Дебальцево. Для этого применяются все виды оружия, танки. Там полным ходом идет война, там участвуют российские мотострелковые бригады, российская артиллерия, российские танки.
Слово волонтера подтверждает танкист Алексей Чабан, який так само находится неподалек от Дебальцева.
В районе Дебальцева идут очень ожесточенные бои. Всех видов вооружения, какие только можно применить.
Несутешальные новины и у еще одного волонтера, Татьяны Рычковой, якая опошние несколько дзен мотается уздовж усей линии супрестояния украинских военных и сепаратистов.
Сейчас в секторе М, в секторе С, это Дебальцево и Мариуполь, они ничего не прекращают. Как бы это слабее, но они не прекращают. В секторе Б, это, собственно, Донецкая область, аэропорт, да, ну, рядом с аэропортом с Донецком, то там артиллерию не используют, но бесконечные походы пехоты. Бесконечные, еженочные.
Крыху сутешая размова с артиллеристом-разведчиком Александром Алимовым. И он зараз находится на участку фронту помеж Донецком и Мариуполем. Там уже 2 дни тихо.
Ну, как перемирие началось, так и началось тихо. Ми просто їм напередодні теж насипали дуже добре, щоб у них не було бажання. То зараз тихо, вже 2 дні, вже спимо спокійно, нічого не свистить, вже нормально, да.
А що український бок? Невже терпливо витримлює обстріли і не дає відповідки? По словах Юрія Касьянова, український бок відкази дає, але сили вельми неровні. Тоє ж каже і Євген Степаненко.
Якщо просто чітко йде конкретне нападіння на опорный пункт или блокпост, только тогда открывается огонь, все. И идет огонь, если идет, то он из легких видов вооружения или легкой артиллерии, типа миномета 80-миллиметровый, то есть не больше 100 миллиметров, то, что просто по Минску.
А тому погоджаются все суразмовцы Еврорадио казать про махчимость переходу до другого пункту минских погоднений и починать отвод тяжких узброений от линии фронту, покуль не выпадая. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом, по словам начальника пресс-центра АТА у Дебальцеве, у Донецкой области зараз идут уличные бои. Александр Матузяник отзначает, что яны отбываются с большего на ускраинах. Террористы штурмуют базовый лагерь украинских войсковцев, а особные группы террористов спробуют потрапить у само Дебальцево. Нагадаем, что город утримливают 8 тысяч украинских силовиков, которые опынулись у полном окружении. Представники самообвешенной ДНР заявляют, что только у авторок яны взяли у полон каля 120 украинских.
А на первой программе Еврозум мы доведаемся, коли у обновленных раубичах пройдет этап Кубка Света по биатлоне. Не переключайтесь.
Еврозум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
И мы протягиваем наши темы. 13 лютого министр спорта и туризма Александр Шамко поведомил, что Республиканский центр олимпийской подрыхтовки Раубичи, дякуючи модернизации, сможет заработать летось до 30 миллиардов рублей.
По словах министра, спортивный комплекс может лечиться одним из лучших в Европе. Там тягом 2014 года была введена в эксплуатацию лыжа-роллерная трасса. После реконструкции ее должина повеличилась на 2 километра, а ширина склала аж на 6 метров. Министр так само отзначил, что значно повеличилась колькость мест для проживания у отелях.
По словах чиновника, все готово для подрыхтовки членов национальной команды. А вось коли национальная сборная пошне тренировки о обновленных раубичах, доведаемся от Олеся Пелецкого.
Обновленный биатлонный комплекс у раубичах 13 лютого примая сам Лукашенко. «Я не ведаю, что вам еще треба», – каже керовник краины на камеру, сдымаючи лыжи. Покуль у раубичах проходит юниорский чемпионат света, Еврорадио высветляя, коли там сможет выступить Дарья Домрачева. Биатлонист Рустем Валиулин говорит, что это траса сусветного уровня.
Все готово. Ну, то есть трасса, ну, мирового уровня, все нормально, все соответствует. То есть, ну, таких трасс в мире очень мало. Нет, ну все хорошо, все хорошие подъемы, широкая трасса, хорошее стрельбище.
Спорткомплекс Раубичи был побудован аж в 1974 году. И он один из самых старых у Беларуси, которые используются догетуль. На момент побудовы был одним из самых сучасных в свете и самым сучасным у СССР. Однако до середины 90-х состарел и больше не принимал международных споборництв высокого уровня. У Минспорту рассказывают, что биатлонные топ-споборництвы смогут вернуться в Беларусь годы про 4.
А так само и Андрей Владимирович Асташевич, директор этого комплекса, сказали, ну, коли я только не помиляюсь, что на ближайшие 4 годы там еще расписано. Тому мы можем на дорослые претендовать в споборництве, але это уже, ну, лечите, 14-й, ну, мабыть, там, 15-й у нас уже, ну, мабыть, 2019-2020.
Мяркуе прес-сакратар Міністерства спорту Уладзімір Несцяровіч. То бок дар відома, чому на трасах Раубічах ми калі і убачим, то хочей символічна. Наўрад ці сусветна вядомая беларуская спортсменка не завершить кар'єру до того часу. Сподіваться будем на новое поколение біатланістам. Агулам жа чемпіонат свету самые престижные после Олимпиады біатлонные споборництвы проходили у Раубічах тройчы. У год открытия у 1974, у 1982 и напроканцы існавання СССР у 1990. Адповедность сусветным стандартам сама по себе не гарантує проведение международных споборництв у топ-узровню. У Минспорту кажуть, что шмат чего залежить от юниорского чемпионату, які у гэтые дни проходить у Раубічах.
В выпадку, коли у нас еще отрымается добро за зараз на гэтым юніёрскім чэмпіянаце свету і прадстаўнікі, афіцыйныя прадстаўнікі Міжнароднай федэрацыі біатлона на свае вочы гэта ўсё будуць глядзець і ацэньваць. І, ну, я думаю, што шанс такі ў нас з'явіцца.
Нам жа застаецца толькі чакаць. Альбо паехаць паглядзець на гонкі ў жывую ў Германію, альбо Фінляндыю. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом Дарья Домрачева стала лидером агульного залику Кубка Свету. 14 лютого белорусская биатлонистка выиграла гонку на 7,5 километров у Норвегии. Отзначим, что тренируется Дарья в основном у Немеччины и Австрии, а до белорусских спортовых комплексов ставится скептично. Хотя в интервью биатлонистка часто признается, что хотела бы тренироваться в Беларуси, однако уровень наших спортовых объектов не досягая належного уровня.
На Еврорадио новини спорту. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, якая недавно развиталась со своим тренером Сэмом Сюмиком, вероятно, нашла нового наставника. У Инстаграме появилось видео, на котором она тренируется с известным специалистом Вивом Фисетом. С 2009 по 2011 год Фисет працевал с Ким Клейстерс. Миновито с ним она выиграла открытый чемпионат США. Той год бельгийка завершила на третьем ротку сусветного рейтингу. А пошли по часе с Фисетом супрацовничала румынка Симона Халеп. Под его керовництвом она добралась до финала Ролан-Гарос, полуфинала у Имблдона и дошла до финала чемпионата 2014 года у Сингапуры. Потом Халя просталася с бельгийцем, потлумачивши это разыходжанием у менталитете. У белорусском футболе протягивается скандал вокруг матчу «Фантома» помеж Слуцком и Солигорским «Шахтером». Несколько дней тому появилась информация, что на сайте «Шахтера» было размещено фейковое поведомление про матч помеж Солигорским клубом и Слуцком. Самой сустречи, однако, не было. «Шахтер» официально заявил, что их сайт был взломан и звернулся в милицию. Теперь правоохранники ведут расследование. Футбольные заузяторы выказали меркование, что неведомые авторы фейка нажились на ставках у букмекеров. Тем часом появились поведомления, что сайт футбольного клуба «Слуцк» так само анонсовал матч «Фантом» с Олигорским «Шахтером». Причем в этом варианте встреча мусила отбыться не у Пинску, а у Жлобине. Пресс-служба Белорусской Федерации Футбола заявила, что спробуя разобраться в обставинах того, как у интернете появилась информация про гульню, якой не было. Для того, как надалее не створалась такая ситуация, Федерация накировала во все клубы лист с потребованием поведомлять про все товарищеские матчи за 5 дзён до гульни. Белорусский форвард команды Нью-Йорк Айлендерс Михаил Грабовский отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ супрать Нью-Йорк Рейнджерс. Але команда Грабовского на своей пляцовце все же проиграла с ликом 5-6. Гульнявый час Грабовского склал 13 хвилин 40 секунд. Голевой передачей он вызначился у другой гульни запар. Один ассистентский балл он записал у свой актив по передней переможной хатней сустрече с Коламбусом, где нью-йоркская команда перемогла с ликом 6-3. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Час музычных новинок на Еврорадио. У Британии разгорается скандал. Найбуйнейшая радиостанция BBC Radio сняла за эфиру новую песню Мадонны «Living for Love», назвавши 56-годовую выканаўцу неактуальной и занадто старой для своих слухачоў. Гэта да іншае мы даведаемся у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. У вымнача брытанскага гурта The Subways Джоша Моргана развілася боязь сцэны. Справакаваў гэтае расстройства сіндром Аспергера. У выніку музыку давялося ўзяць адпачынак, бо хвароба робіць немагчымым яго ўдзел у бліжэйшых жывых шоу. Паведамляецца, што калі каманда адправіцца ў тур у падтрымку свайго новага альбома The Subways, месца за барабаннай установкай зойме сесійны бубнач. Першае шоу з заменай адбудзецца 17 лютага ў Дрэздэне. Йен Андерсон объяснил про худкий початок гастрольных показов его новой рок-оперы под назвой «Джетратал – The Rock Opera». Гурт «Джетратал» – большую частку материала, для якой усе жыццё писал менавіта Андерсон, был названы у гонар Джетра Тала, навукоўца агратэхніка, які жил у Англии на мяжи 17 и 18 стагодзяў и прославился вынаходством плуга сеялки. У конструкции гэтага пристосования выкарыстоўваецца принцип працы органа. Менавіта про жыццё вынаходника и распавядаецца у новой рок-оперы, хоть дзеянне перанесена у адносна недавнее минулое. Значную частку оперы складаюць старые, хоть и перапрацаваныя композиции Джетра Тал, такие як «Локомотив», «Breath», «Heavy Horses», «Акваланг» и іншыя. Для некоторых песень были написаны новые тексты под сюжет усяго твора. Гастроли пачнуцца у верасні, хоть пакуль ніякага конкретного раскладу не представлено. На аукцион выставляются записи The Beatles, зробленные у клубе Star Club у Гамбургу у снежня 1962 года. Лічыцца, што менавіта з гэтых выступленняў The Beatles пачалі ператварацца ў зорак сусветнай велічыні. Установа па сутнасці з'яўлялася стрып-клубам, і The Beatles даводзілася ладзіць камедыйнае шоу, каб утрымліваць увагу аўдыторыі. На аукцыён выстаўленыя 33 запісы, зробленыя ў Star Club. Сярод іх песні Twist and Shout, I Saw Her Standing There, а таксама каверы на Чака Берри і Філа Спектара. Прадавец Лары Гросберг, які у свой час быў бізнес-менеджерам Энді Уорхала і Мухаммеда Алі, выдаткаваў 100 тысяч фунтаў на пераразвядзенне гэтых трэкаў. Кошт плёнак складзе ад 100 до 150 тысяч фунтаў за кожную, хоць не выключана, што з малатка яны пойдуць за куды большыя грошы. Найбуйнейшая брытанская радыёстанцыя BBC Radio 1 зняла з эфіру новую песню Мадонны «Living for Love», назваўшы 56-гадовую выканаўцу неактуальнай і занадта старой для сваіх слухачоў. Як піша The Daily Mail, амаль палову аўдыторыі Radio 1, якая спецыялізуецца на поп-музыцы, складае моладзь ва ўзросце ад 15 до 29 гадоў. Прадстаўнікі Мадонны не пракаментавалі сітуацыю. Тым не менш, прадстаўнік радыёстанцыі падкрэсліў, што ўзрост выканаўцы не з'яўляецца вызначальным фактарам для ўключэння яго ў плейліст. Я значыў, што, да прыкладу, 72-гадовы Пол Маккартні прадстаўлены ў іх эфіры двума кампазіцыямі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
А вось дзе патусіць бліжэйшыя дні, мы даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай Еўрарадыё. 19 лютага ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца канцэрт гурта «Петля пристрастия». Гурт выпусціў ўжо тры альбомы, і дзякуючы гітарнаму напору, глыбокай лірыцы і магутным канцэртным выступам змог умацавацца ў статусе адной з найбольш цікавых незалежных каманд на постсавецкай прасторы. Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. Люты ўвогуле значны месяц у памяці ўсіх знатакоў гранж-музыкі. Штогод у Мінску праводзіцца святочны канцэрт-трыб'ют гурта «Нірвана». 2015 не стане выключэннем. Традыцыйны канцэрт пройдзе 20 лютага ў клубе «Рэпаблік» у дзень нараджэння культавага фронтмена каманды. Удзельнікамі будуць «Хэппі Фэйс», «Чатыры кадры», «Анклэбэнс» і іншыя. А хэдлайнерам стане Фёдор Жывалеўскі з гуртом «Вясёлая манашка». 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Па дадзеных ЮНЕСКА ў свеце існуе больш за 6 тысяч моў, але кожны месяц знікае нават па дзве мовы. Беларуская таксама лічыцца вымираючай. Таму 21 лютага у мінскім клубе Jack Club беларускія музыкі спрабуюць давесці адваротнае. Вас чакае шмат сюрпрызаў, а спецыяльнымі гасцямі будуць Александр Памідораў і Александр Кулінковіч. А пасля 21 лютага у рамках фестывалю Дотык раім наведаць нож кіно ў графіці. Пачатак а 23 гадзіне. Вы патрапіце ў дзіўны свет квір-анімацыі, а затым на сцэне з'явяцца каралі беларускай фрык-сцэны гурт Касіапея ды танцавальны дуэт ЭВМ. Уваход толькі для дарослых. 26 лютага ў Мінск-арэне у рамках тура ў падтрымку альбома «Празрысты» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ. Гэта будзе першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званыя чорныя спісы. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваныя з тэле- і радыёэфіраў. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну за мікрафонам для вас працавалі Вольга Міцкевіч і Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.